Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». Здесь Елизавета Горская.
И Алексей Пичугин.
В гостях у нас заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, сенатор от Владимирской области Сергей Рыбаков. Мы говорим о малых исторических городах России, о Гороховце, в частности. Это город во Владимирской области, очень интересный и красивый. А вот
Сергей Евгеньевич, у меня... С ваших слов сложилось впечатление, что преимущественное отношение к культурному наследию у нас в стране может быть коротко сформулировано таким образом. После меня хоть потоп.
Ну, я вот именно об этом начал говорить, потому что, к сожалению, про бизнес мы уже сказали, про власти мы уже сказали, которым это обременение, и простые граждане ведь тоже. Зачастую эта проблема заключается и в отсутствии денег, конечно. Mm-hmm. Вы знаете, когда мы говорим о культурном наследии, ну уж так моя голова устроена, я все время думаю о малых городах, потому что Москва, Петербург — это одна история, а вот такие городки, как Гороховец, как Суздаль, как Юрьев-Польский, Углич — это другая история. И, понимаете, вот представляя эти маленькие городки, понимая, что 90% объектов культурного наследия там – это просто частные дома, и, конечно, у многих людей просто нет денег. К сожалению, об этом можно долго говорить, часами. Сложилась некая неэффективная, мягко говоря, система реставрации в том числе.
Нет денег, а когда деньги появляются, то проще снести вот этот мой собственный дом 18 века, 19 века.
Но это вы про злоумышленников скорее.
Нет, я не про злоумышленников.
Но я сейчас говорю даже про нормальных законопослушных граждан, которые владеют таким домом.
Вот это тоже про них, да.
Да, вы представляете, такие расценки, например, расценки на проекты, да, расценки на сами реставрационные работы, что это просто чудовищно. Ведь могут делать определенные лицензированные организации, нельзя просто так взять банку и покрасить. И с этим действительно надо что-то делать уже, потому что проект, ну вот я так к примеру скажу, там проект, например, на хороший, большой такой даже деревянный дом реставрации полностью, да, проект, я обращаю, не работы, цена доходит до нескольких миллионов рублей. Нескольких миллионов рублей проект. Понимаете, нельзя просто взять, как говорю, краску и покрасить. Нужен обязательно проект. У большинства людей просто нет на это денег. Что-то с этим, конечно, нужно делать. Пока не очень понятно, как. Но вот ситуацию с ценами нужно тоже исправлять. Возможно, я так очень смелое предположение выскажу. Может быть, надо переходить к тому, что не всегда должны быть там лицензированные организации, а может быть, должен просто жесткий контроль быть за производством работ со стороны тоже охранной инспекции. Ну и, конечно, беда, может быть, самое главное, на сегодняшний день, это отсутствие культуры. Потому что, к сожалению, очень большое количество людей, так я сформулирую, не видят ценности в этом. То есть они смотрят на эти объекты культурного наследия как просто на то, что заставляют сохранять. А нет искреннего отношения даже того, которое я вот помню в своем детстве, да, что объект культурного наследия — это там памятник архитектуры, это что-то такое, ну что вот вызывает всеобщее уважение.
А почему и как это исправить?
Как это исправить? Это проще зафиксировать проблему, чем ее исправить. Людей надо как-то воспитывать, наверное. Я не боюсь этого слова «воспитание», а почему бы и нет? Но это начинается со школы, на мой взгляд. Просто мы сейчас уже и имеем дело и с какими-то утраченными ценностями, которые закладываются в семье, в школе. Но в конце концов, ну, человек же не живет только для того, чтобы набить свой живот. Ну, ради бога, ты деньги заработал, как-то сам обустроил свой быт, ну, а дальше-то что? И вот это наплевательское отношение к своей истории, к своим предкам, к своей культуре родной, я считаю, это очень серьезная опасность, которая сейчас на нас надвигается.
Но это вот действительно так. Это ощущение того, что культура, она где-то там, и памятники вместе с ней, на Красной площади, в Риме, в Париже. А у меня, ну что, я вот всю жизнь жил среди этих деревяшек и живу.
Да вы знаете, что я вам скажу? У меня есть очень нехорошее, значит, впечатление, которое заключается в том, что, если мы говорим о малых городах, то очень многое уже безвозвратно утрачено. И это произошло именно в 2000-е годы, потому что в советское время была одна ситуация, в 90-е годы, скажем, у жителей было маловато денег, а как только появились деньги, почему-то все начали идти не в том направлении. То есть либо сносить и портить, либо даже уничтожать, как вы говорите, либо покрывать сайдингом пластмассовым, каким-то ужасным, то есть сбивать свои прекрасные наличники и вместо них делать mm-hmm. пластмассовый сайдинг. Либо вот очень такая тема, она просто вот у меня, я когда на это смотрю, у меня волосы встают дыбом, я не понимаю, что происходит. Когда люди деревянную избу обкладывают в пол кирпича силикатным кирпичом. И никто даже не может объяснить людям, это, причем это повально, вы не представляете, это повально, это просто вот каждый второй
мода
дом.
Такая.
Это же даже не мода, это же тоже от бедности происходит.
Конечно, ну понятно.
Денег, чтобы сделать что-то правильное, нет. А чтобы как-то вот, ну... сообразуясь со своими возможностями финансовыми,
модернизировать
вкусом,
свое жилье?
Модернизировать жилье.
Ну, хочется
вот,
показать, что каменный дом, и поэтому, на самом деле, он не каменный. Но даже людям не объясняют, что бревна-то сгниют под этим кирпичом, что так нельзя делать. Вот. Но, тем не менее, вот это вообще повальная история. И, к сожалению, вот в малых таких городах, конечно, фоновая застройка, мы ее так обычно как-то неярко и как-то... как-то очень так неуважительно называем, фоновая, средовая застройка, то есть то, что окружает памятники, она, к сожалению, в большинстве своем уже утрачена. И мы входим в ту полосу, когда скоро мы можем ожидать, что у нас стоит объект культурного наследия, который как-то всеми силами пытаются охранять, а вокруг него будет стоять совершенно безликая, непонятная какая-то застройка, и безвкусная в том числе. Я на некоторые дома я просто поражаюсь, вот когда я их вижу. Вы понимаете, дом должен быть построен в своем месте и по своему стилю. Некоторые дома, ну, причем, наверное, владелец его искренне считает, что это красивый дом, но он совершенно не вписывается ни во что.
Это же уже произошло. Я вспоминаю, как в Владимирской области, недалеко от Владимира, на Нерли, есть замечательные села с каменной архитектурой. Деревенские дома, каменные деревенские дома. И мне говорили, не ленись, походи с фотоаппаратом. Через пару лет этого не будет. А я не верил. Мне казалось, что это как... Ну, как же, каменный дом стоит, прочно каменный дом. Ну, кто что с ним может сделать? И когда через два года я действительно приехал туда уже с фотоаппаратом, половины из этих домов не было, половина была обложена сайдингом, половина перестроена. Ну, вот все, как вы
кошмар.
Говорите.
А давайте, может быть, пару минут уделим вопрос о том, почему нельзя деревянные... избы закладывать кирпичом, как вы сказали.
Ну, сгниют.
Вы же сказали, людям никто не объясняет, давайте объясним подробнее. Может быть, это спасет какой-нибудь деревянный дом.
Ну как, ну я... Нет, ну вы понимаете, я не профессиональный, конечно, архитектор, не инженер, но это очевидно, по-моему, любому нормальному человеку, да? То есть, когда вплотную к деревянной избе, причем совершенно не новым бревнам, да, прикладывают кирпич, который нарушает и теплоизоляцию, и...
Гидроизоляцию.
Да, гидро, и воздух, самое главное, да, лишает доступа воздуха, ну и так далее. Причем, я говорю, ну, я даже не комментирую с точки зрения архитектурной какие-то чудеса, когда вот это обложили, потом начинают под новые проемы выпиливать, значит, бревна, внутри, тем самым нарушая уже, понимаете, да, то есть в деревянном доме было одной формы окна, потом, значит, в каменном другие, выпиливают новые проемы, тем самым нарушая конструкцию дома.
Ну,
в общем,
как бы этот дом простоял 300 лет, а простоит он 20 в итоге,
да,
в лучшем случае.
Вообще не готов сказать вообще, сколько он простоит. Вот, вообще, тема эта вот с культурой, она с общей культурой населения, она, на мой взгляд, очень серьезная, и зря вы так вот, мне кажется, как-то такой тезис выдвинули, не отпугнет ли имя города Пресвятой Богородицы светских туристов. Я вот хотел бы вернуться к этой теме. Мне кажется, что не то, что не отпугнет, а вообще мы почему-то за последнее время стали стесняться каких-то таких серьезных и глубоких вещей, и как-то все пытаемся, ну, показаться большими циниками, чем мы есть. Вот мне кажется, это очень порочный путь. И людям надо все-таки рассказывать о том, что у них есть богатая история, о том, что в нашей стране есть вообще много что вспомнить и на что посмотреть. В частности, вот если опять вернуться к Гороховцу, то я хотел подчеркнуть, что Гороховец все-таки город, как это ни странно, несмотря на то, что находится в центре России, вот такой вот заброшенный маленький городок посреди центральной России, это город с очень богатыми военно-патриотическими традициями, потому что он являлся самым восточным городом, как я уже сказал, оборонительным форпостом, он занимал ключевое место в поясе Пресвятой Богородицы, так называемом оборонительном рубеже 14-16 веков, и вообще все упоминания Гороховца в летописях это битвы и сожжения под его стенами, то есть ничего другого не было. В 1545 году есть очень интересные сообщения, когда был очень крупный набег казанских татар, и они прошли практически всю северо-восточную Русь. И есть такое сообщение, что Владимирский воевода пришел с войском, потерпел поражение, Муромский воевода также был разбит, а дальше я почти цитирую на память, а гороховские мужики травились казанцами, и голову князя Монако их взяли, то есть убили их предводителя, а своего воевода Воронцова побили каменьями за то, что он татарам бою не хотел давать. То есть вот этот вот гороховецкий характер, он, кстати говоря, прошел через века. Очень такое есть интересная статистика, если позволено так сказать. Если брать население Советского Союза на 41 год, то количество героев Советского Союза в Гороховецком районе в 5 раз больше, чем в целом по стране.
А об этом где-то говорится в городе?
В городе об этом все знают.
Информационные таблички, щиты.
Ну да, да, это есть, конечно. Да? И все могилы этих героев, они известны. У меня родственник, кстати, герой Советского Союза, достаточно близкий. И эта тема очень серьезно присутствует. У нас было очень много полных георгиевских кавалеров в Первую мировую войну. В частности, один у нас такой был уникальный человек, который пошел на фронт в начале войны, в августе 2014 года. За 3 месяца получил 4 Георгия полных. Ничего и в декабре 2014 года уже погиб. Вот. У нас, например, сын предводителя уездного дворянства, Бурмин Георгиевский кавалер, погиб тоже в начале войны и похоронен у нас около Казанской церкви. Самый знаменитый земляк наш – это Потоличев Семен Михайлович. Это один из комбригов Буденного. Он тоже полный георгиевский кавалер за Первую мировую войну.
Ну вот доску, памятную доску, которая ему посвящена, я видел.
Не доску, даже памятник на центральной площади. Да. И это такой очень уважаемый наш земляк. Он был героем гражданской войны и героем Первой мировой, и погиб там. В общем, такая вот история патриотическая очень серьезная. Кстати говоря, вот я расскажу вам...
А в музее как-то это отражено?
Да, конечно, эта тема очень существенная, и она отражена, безусловно. И вот, в частности, у нас есть в городе такая история, она, честно говоря, меня потрясла, когда я об этом узнал, и я мало таких историй слышал вообще в стране. Дело в том, что такая была вещь, что в Гороховце жители постоянно на огородах находили человеческие кости. И все были уверены, никому не надо об этом было объяснять. Это было еще до революции, это было много лет тому назад. Все были уверены, что это кости погибших защитников Гороховца. Их сносили все на одно место и складывали. И в 19 веке там существовала костница и крест поклонный на этом месте. Ну, в 30-х годах, как это, к сожалению, у нас везде и было, все это разметали и разбросали кости, разрушили костницу. И вот буквально в прошлом году был поставлен сначала памятный крест, а в этом году на 22 июня была восстановлена костница и поставлен памятный крест на том месте, где он стоял. И,
кстати, ну, костей говоря, уже нет, конечно.
Вы знаете, я сам даже нашел 4 кости на этом месте человеческих, да, они просто лежали вот на поверхности. То есть и вот эта память, она оставалась, понимаете, она стала столетием, никто об этом не рассказывал, все были уверены, что это защитники, на кресте надпись «Защитником Гороховца», и это место на горе, оно никогда не застраивалось, например, там никогда не было огородов, то есть это место всегда было вот свободное. То есть вот такие истории патриотические, они сильны, и в провинции их много, и на самом деле люди об этом помнят. Понимаете, ведь мы очень часто как-то недооценим вот народную мудрость и, скажем, ну, как-то пренебрежительно относимся к этому. Мы считаем, что вот ученые, они все знают, а люди простые, да, они ничего не помнят.
Почему мы так считаем?
На
мы
самом
так
деле, есть такая... Это вы так не считаете, я так не считаю. Но есть люди, которые так считают. Они считают, что, например, история – это элитарное достояние. Вот я вам на примере Гороховца скажу еще одну вещь. Гороховец – это, конечно, купеческий город. Он был очень известен в 17 веке, и там были очень богатые купцы, члены гостиной сотни. И они прославились ведь не только строительством своих домов. На самом деле Гороховец уникален тем, что каждый храм в городе, он именной. То есть все до сих пор помнят и знают это, какой храм, какой купец построил. Вот 4 храма построил Семен Никифорович Ершов на свои деньги, в том числе и главный...
Вот дом купца Ершова, самый интересный музей, да, Гороховца?
Да, вот как это раз его. Этот самый Ершов, да, он построил и Благовещенский собор, огромный такой, честно говоря...
1700-й
да,
год.
Такой великоватый даже для такого маленького городка собор, и плюс еще 3 церкви. Купцы Ширяева построили несколько церквей. То есть вот было такое между ними даже соревнование, как бы кто построил больше церквей для родного города, кто лучше его украсит.
Кстати, если уже вспомнили Сапожникова и дом купца Сапожникова, то вот я лично свидетельствую, что в Москве есть замечательный музей, дом палаты бояр Романовых, такой именно музей каменных палат 17 века, который находится недалеко от бывшей гостиницы «Россия», Заряде, Китай-городе. А дом купца Сапожникова в Гороховце в 2 раза больше того же периода и ничуть не хуже музей.
А вот я хочу подчеркнуть, что действительно он таков, да, этот дом действительно интересен. Я вот сколько гостей привожу туда из Москвы, которые там бывают первый раз, они действительно все удивлены и даже не ожидают. И все, кстати, говорят вот именно эту фразу, что это гораздо больше, чем в Москве. Действительно, купец был очень богатый, но вы не случайно назвали еще одну фамилию Сапожников. Это был последний владелец этого дома перед революцией. Это был купец уже на рубеже 19-20 века, и его история очень примечательна.
Так Ершовым владели?
Да.
Нет, Ершов. дешевый, это 17 век.
А потом сапожник.
А потом еще был...
дом переходил
к разным владельцам, и на рубеже 19-20 владел сапожников Михаил. Это очень примечательная вообще личность, и я считаю, что история этого человека должна войти вообще в федеральную историю, и, скажем, в историю России. Он родился и вырос в Гороховце, потом уехал, жил в Казани и в Москве, у него в Казани был большой торговый дом. И практически в Гороховце никогда не появлялся. Когда однажды попросили местных чиновников выяснить благонадежность вот такого человека, то все растерялись, потому что нигде не могли его найти и вообще понять, кто он такой. Так вот, этот человек практически на свои деньги построил всю социальную инфраструктуру Гороховца. Он пожертвовал деньги на все 4 учебных заведения, которые были в Гороховце. И это пожертвование в 3 раза превышало годовой бюджет города. Он построил на свои деньги больницу, богадельню, водопровод, церковь, создал кассу взаимопомощи для бедных. И очень интересная вещь, фонд бедных невест, который каждая девушка, которой не хватало денег на приданое, могла прийти, взять деньги, значит, и купить себе нужное количество приданого. И вот этот человек так вот заботился о своем городе, что, ну вот как это объяснить, да, кроме вот великой души этого человека, что, я считаю, вот он должен войти в историю. Он был почетным гражданином Гороховца, но при этом, еще раз говорю, даже в городе практически не появлялся, а вот все время чувствовал свою обязанность перед родной землей. Кстати говоря, богадельня, тоже очень интересный момент, вот эта богадельня сохранилась до сих пор, кстати, все его здания сохранились до сих пор. Эта богадельня сохранилась, и она стоит рядом с домом Ершова, как раз где он жил, сапожников перед революцией. Он построил ее прямо на своем участке, а потом вырезал вот этот, как бы, половину своего участка и отдал городу вместе с богадельней. То есть, по сути дела, богадельню построил вот на своем приусадебном участке.
А что это за явление такое, касса социальной взаимопомощи?
Ну, касса взаимопомощи, то есть, ну, это она так называлась до революции, то есть, имеется в виду, это некий фонд, опять же, да, в который вносились пожертвования, в который, в принципе, каждый мог нести свою сумму, и который, в общем-то, каждый мог пользоваться. Помните, в советское время такая была история?
Это скорее общинная история.
Да-да-да, вот именно общинная история, да, такая городская. Угу. А ведь Гороховец был очень небольшой городок, на самом деле, 3000 населения перед революцией.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Рыбаков, сенатор от Владимирской области, зампред комитета по науке, образованию и культуре Совет Федерации, у нас в гостях. Это программа «Светлый вечер». А я хотел бы еще спросить о такой не очень веселой вещи. Сейчас в Гороховце население 13 с небольшим тысяч человек. А насколько я помню, если вдруг с демографией все будет не очень и будет меньше 12 тысяч, то город городской статус теряет, приобретает статус городского поселения с соответствующими уже там сокращениями финансирования и прочими радостями жизни. Вот нет ли опасности такой?
Видите ли, вы не совсем, мне кажется, правильно применяете здесь терминологию, потому что, во-первых, ну, кстати говоря, сразу, падение населения не означает автоматическую потерю городского статуса. Другое дело, что статус города, конечно, присваивается, как правило, я подчеркнул, городам с населением свыше 10 тысяч, но это тоже не так уж формально. Это первое. А второе, городское поселение, это немножко другое, это форма, скажем, муниципального образования, которое существует на территории города. Поэтому то, что вы говорите, это скорее угроза превращения города в поселок. Но Гороховцу, я думаю, это не грозит, потому что, честно говоря, демография не такая уж печальная.
А вот расскажите, пожалуйста, молодежь остается в городе или уезжает куда-нибудь в Москву,
сейчас
в Петербург? Расскажу.
Значит, в советское время, ну, где-то в 80-х годах, в Гороховце было 15 тысяч населения, сейчас 13,5. То есть, в принципе, уменьшилась она не так сильно. Гораздо печальнее ситуация в районе, вот, потому что население района было 35 примерно тысяч на пике, где-то сейчас 22 тысячи. Вот по району плоховато. Потому что часть, видимо, переехала.
На целый Гороховец сократилось.
Да, и причем я не могу сказать, что они все переехали в Гороховец из района, скорее...
В Нижний?
Из Гороховца и из района люди уезжают в Дзержинский, в Нижний в основном, да. Значит, уезжает ли молодежь? Да, молодежь, конечно, уезжает, как и всех малых городов. Я не могу сказать, что темпы этого очень уж сильные, но они есть, безусловно. Конечно, люди отучились и хотят куда-то уехать. Но при этом, конкретно для Гороховца, кстати говоря, как и для у многих малых городов тоже. Вот существует такой местный патриотизм, он есть, потому что вот, когда, например, проводится День города или какое-то иное мероприятие, вы даже не представляете, сколько там молодежи. Я вот в этом году, когда на площадь пришел, я что-то вот, реально на это обратил внимание, как-то сильно удивился, откуда вообще столько молодых.
Это же на День города там был.
Да, то есть, понимаете, они, люди, даже те, кто уехал, они все время стремятся возвращаться, приезжать на выходные, там, приезжать к родителям, там, бывать как можно чаще и так далее. Поэтому, если бы, конечно, вот это развитие пошло как можно быстрее и появлялись новые рабочие места...
Они, может быть, бы и навсегда вернулись.
То я уверен, что многие бы вернулись. Вот даже у нас такая была... Очень печальная история с закрытием пищекомбината буквально 3 года назад. Причем его закрыли очень нехорошо. То есть там его выкупили люди, которые специально его закрыли.
Обанкротили, да?
Ну да, вот с точки зрения конкуренции, чтобы не было еще такого
предприятия. А вот давайте мы об этом как раз поговорим.
Да. Я к чему? Что вот это предприятие, оно было закрыто, и где-то до 500 человек там работало, и значительная часть из них сейчас ездит работать в другой город, в частности, Вязники. И я знаю, что просто очень многие хотели бы вернуться и опять работать в своем городе, если появилось рабочее место. Конечно, очень сильный удар по городу был нанесен закрытием судостроительного завода. Судостроительный завод — это отдельная история, про него я тоже могу рассказывать часами, потому что он был основан еще до революции, купец Шорин его построил. Тоже вот надо удивиться широте мыслей, да, людей, которые на Клязьме построили судостроительный завод, и там делали, на минуточку, самые крупные в мире нефтеналивные суда, потому что главный источник нефти был Баку, Персидского залива тогда не было, больше 200 метров длиной танкеры ходили. А поскольку танк, что такое танк? Это клепка, то возникла уникальная гороховецкая профессия клепальщиков. Эти клепальщики разъезжались по всей стране артелями, и практически везде, где вы видите дореволюционный металл с заклепками на капитальных сооружениях, это гороховчане. То есть Шухов, инженер, работал только с гороховчанами. Шаболовская башня в Москве, перекрытие ГУМа, Киевского вокзала, Москвы, мосты в Москве и Санкт-Петербурге, мосты через Волгу. Первый, кстати, нефтепровод в России, в Баку. Все это склепали гороховчане. И даже считалось, что эти клепальщики или котельщики, они могли поступать на работу без рекомендаций. То есть, если человек говорил, что он из Гороховца, его сразу брали на работу. Вот такая интересная история. Огромный завод, он в советское время был оборонным, производил морские суда во время войны, знаменитые десантные боты, которые участвовали во всех десантных операциях.
Новороссийск, Севастополь.
Да, и Новороссийск, Керчь, и Севастополь, то есть везде. После войны это суда размагничивания и портовые буксиры, которые до сих пор еще ходят под флагом ВМФ.
Объясните, пожалуйста, вот мне лично, да, что такое суда размагничивания?
Ой, ну, это такая военная тайна, которая заключается в размагничивании подводных лодок, вот, чтобы у них не было магнитных полей. Так я очень упрощенно объяснил. Вот. Я пошутил, конечно, насчет военной тайны, но тем не менее. В советское время это очень такая востребованная была тема, и вот эти суда, это морские суда с достаточно большой осадкой, которые делались на этом заводе, и потом по Клязьме шли по Оке, потом до Волги и уходили на моря. Вот, то есть вот такой огромный завод, он в 93-м году, к сожалению, как-то быстро потерял оборонзаказ и обанкротился, и сейчас там вот печальная история.
И никаких предпосылок к тому, чтобы он мог возродиться, нет?
Да уже нет, наверное, много лет прошло, там фактически пустырь. Беда вот в чем заключается, что вот эти все предприятия в советское время, они несли огромную социальную нагрузку, потому что, я уж не говорю там про клубы и котельные, но даже парк в Гороховце, даже стадион, он содержался за счет судостроительного завода. И, конечно, вот удар по социалке был очень серьезный. Сейчас появляются новые рабочие места, и приходят инвесторы, но, вы знаете, это уже все равно не то. Потому что вот сейчас, например, у Гороховце есть крупный завод турецкими инвесторами, основанный по производству пивных бутылок Русджам. Вот они делают большое количество, там, несколько миллиардов бутылок в год. Там работает всего лишь около 500 рабочих, а на судостроительном работало до 5000 в лучшие времена.
Полгорода.
Да, это во-первых. Во-вторых,
треть тогда.
Во-вторых, давайте уж мы так деликатно скажем, мы понимаем, для чего инвестор приходит в маленькие города, для того, чтобы платить маленькую зарплату, то есть ту зарплату, которая есть. То есть, конечно, это благо для жителей.
Все равно платить зарплату, это важно.
Конечно, для жителей есть рабочие места. Вот это главная польза, безусловно. А с точки зрения социалки, конечно, ни один предприниматель никогда уже не будет заботиться о городе, а наш бюджетный кодекс – это отдельная история, и о нем можно много говорить. Вы отлично знаете, что остается в муниципалитете, ведь все налоги уходят
наверх. Нет, как раз мы особо не знаем.
Ну, так я вам расскажу, в муниципалитете остается только налог на землю и на недвижимость, которые грошовые в таких городах, как вы понимаете, и остается НДФЛ от работников, причем не все. Например, по Гроховцу это около 30% только НДФЛ. На самом деле, вы можете посчитать, бюджет принципиально дотационный. И получается, что даже если еще 10-15 таких предприятий привести, по большому счету, проблему наполнения бюджета это не решит.
А остальное все куда идет, в Москву?
Уходят в регионы, далее в Москву. То есть все налоги на прибыль и прочие, которые налагаются на предприятия, это федеральный бюджет и региональный бюджет.
Это не зависит от того, где предприятие зарегистрировано?
Я еще раз повторяю, я перечислил те налоги, которые остаются в муниципалитете.
Если он там зарегистрирован.
Ну, конечно.
А может же в Москве так сделать центральный офис и вообще ничего не
остается? Налоги с предприятия уходят наверх. Еще раз повторяю, остаются в муниципалитете налоги только земельные и НДФЛ работников. Угу. А ведь беда еще маленьких городков в чем заключается? Ведь огромное количество людей работают не в самом этом городе, а куда-то ездят на электричках. И тогда они НДФЛ платят вообще по месту работы. И получается, что гроховчанин, работающий в Нижнем Новгороде, вносит деньги в бюджет Нижнего Новгорода, а не в Гороховец.
Но это еще проблема города, который находится на границе областей.
Ну, это и проблема в том числе нашей бюджетной системы, да. Потому что там в Америке же платят налоги по месту жительства, а у нас платят по месту работы, НДФЛ. Главное, как бы... Поэтому что получается? Конечно, для таких маленьких городков главное направление развития – это туризм, сфера услуг.
А туризм, как раз я хотел спросить, туризм этот вакуум может заполнить? Туризм, рабочие места?
Туризм, безусловно, может заполнить вакуум, прежде всего, с точки зрения рабочих мест. Во-первых, с точки зрения рабочих мест. И это очень нужно для таких городков, как Гороховец. Во-вторых, с точки зрения привлечения интереса, внимания города. Я часто шучу, что если, например, в городе больше 100 тысяч населения, то можно уже там, в общем-то, им и не управлять. Потому что возникают такие определенные процессы самоорганизации, когда люди уже как бы начинают жить нормально, потому что там есть магазины, там рынки, рабочие места какие-то и так далее. В маленьких городках, к сожалению, все это находится на ручном управлении. Поэтому для спасения такого городка необходимо больше людей. То есть это могут быть кто угодно. Местные жители, дачники, туристы. То есть в городе должны появиться люди. И вот в этом ключ к решению вопросов. И, кстати говоря, есть у нас неплохие примеры по стране. Ну, например, вот Свияжск. Знаете, такой город. И после вложенных туда средств, вы знаете, уже многое окупилось. Я просто бывал в Татарстане, разговаривал с и местными людьми, и с руководителями Свияжска. Понимаете, как только появились туристы, в принципе, все жители оказались с рабочими местами. Они оказались как-то пристроены. Они работают в музеях, кафе, в ресторанах и задействованы. Конечно, Свияжск город гораздо меньше, чем Гороховец, он еще
вот
меньше.
Вот в том-то и дело.
Да. Но, тем не менее, вот это тот путь, который ведет к развитию и к активизации жизни.
Здесь как-то надо трудоустроить 7-8 тысяч человек, вот именно.
Да.
Давайте вернемся к этой истории про завод, что-то она меня очень расстроила. Это что, получается, что каждый может купить завод конкурента и обанкротить, да, его, чтобы...
А ты про какой завод сейчас говоришь?
Про завод, который в Гороховце закрыли 3 года назад, да? Угу. То есть это какая-то криминальная история или у нас такое законодательство?
Почему криминальная? Ну, просто владельцы его... Ну, это я же так упрощенно рассказал, то есть смысл действия, да? На самом деле ситуация заключалась в том, что купила определенная компания, которая занималась в этой сфере, а потом этот завод был закрыт, потому что существовал другой такой же аналогичный завод. Ну и, собственно, 2 завода им были не нужны. Ну вот такая схема.
И у нас законодательно эти истории никак не могут быть предотвращены.
Да, по большому счету, никак.
А есть перспектива все-таки развития производства в городе? Я понимаю, что туризм это замечательно, и туризм во многом может спасти, да, но есть же еще какие-то другие экономические параметры. Конечно, есть.
И вот эти задачи, они сейчас решаются, потому что, во-первых, сейчас очень активная работа идет в области по поводу восстановления все-таки работы пищекомбината, потому что это очень важно для жителей. Есть некоторые инвестиционные проекты, которые, конечно, не просто их развить в таком маленьком городке, но, тем не менее, планы есть. Вот этот завод «Ружжам» турецкий, в принципе, он работает, и все-таки так или иначе, но 500 человек там находят свои рабочие места. И, наверное, есть определенная перспектива по неким аграрным проектам, потому что в Гороховце оказалось, в Гороховецком районе в таком, скажем, незавидном состоянии сельское хозяйство, и там достаточно много свободных земель, и, в общем-то, планов по возрождению сельского хозяйства тоже.
У нас время программы заканчивается постепенно. Давайте еще раз пригласим наших слушателей в Гороховец.
Да, с огромным удовольствием, и я от себя всех приглашаю, потому что каждый человек, по крайней мере, который побывал в Гороховце и потом делился со мной впечатлениями, никто об этом не пожалел.
Вот Алексей у нас не пожалел.
Не пожалел ни разу. Из всех раз, что я там бывал, точно ни разу не пожалел. Замечательный город, действительно, дорогие друзья, приезжайте, не пожалеете. Сергей Рыбаков, зампред комитета по науке и образованию и культуре Совета Федерации, сенатор от Владимирской области, у нас сегодня был в гостях в программе «Светлый вечер». Лиза Горская.
И Алексей Пичугин. Всего доброго.
Будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».